MobileReview.com. Жизнь в движении.
Всем привет! Вы слушаете 227-й выпуск подкаста портала MobileReview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о рынке ноутбуков и планшетов в России. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, но в основном компании Sony. В обзоре новинок Wi-Fi лампы Philips. В кухне сайта речь идет о комплексе главного редактора.
MobileReview.com. Особое мнение.
Всем привет! Сегодняшнее особое мнение про рынок ноутбуков, планшетов в России. Поговорим про... я немножко рассказал про это в бирюльках. Наверное, более эмоционально расскажу про рынок ноутбуков здесь. Существует огромное количество компаний. Назовем так. Мой товарищ Аркадий. С ним мы беседовали год назад. Год назад, даже до этого времени. Каждый раз, когда мы обсуждаем рынок ноутбуков, все время смешно. То есть есть 5 крупных компаний, которые борются за лидерство на этом рынке. И Аркадий говорит: ты знаешь, вот мы складываем эти числа долей рынка, и получается, что у нас там 146% на всех. Что рынок, допустим, 2012 года 8 миллионов. Если вот сложить претензии каждой компании, то получается, что рынок будет на 50% больше, то есть 12 миллионов. Каждая компания говорит: я займу там 25% рынка и буду номером один. Это прощалось, пока рынок рос хотя бы на 10-15% ежегодно. То есть эти ошибки, не шмогла, говорила каждая компания, потому что конкуренты напряглись, вывели новую линейку, маркетинг у них был сильным, у нас тоже ого-го. Но, тем не менее, рост продаж наблюдался, им это все прощали. В 2012 году произошла ситуация такая, что все обманули друг друга. Действительно, на круг. Началось все с того, что вообще компании покупают глобально отчет IDC. Глобально, потому что это некое такое мерило. Мерило рынка. IDC этим пользуется, потому что по контракту им компании предоставляют некие данные. Не только данные о текущих продажах, но данные о том, что будет, по их мнению, происходить. И представьте себе, как формируется искаженная картинка. Аналитики IDC сидят в офисе, не исследуют рынок. Там GFK делает розничную панель, IDC розничную панель как таковую не делает. Они исследуют sell-in, то есть оптовые поставки в канал. Приходят они, например, в Lenovo, Asus, Acer и говорят: ребята, что у вас происходит в этом квартале? Например, в первом квартале 2012 года. И каждая компания говорит: вот мы продали вот столько-столько-столько, планируем продать столько-столько и столько. IDC должны делать некие выводы, что весь рынок был вот столько, в прошлом году он вырос на такой-то процент, в этом году мы видим такие тенденции, и он вырастет или не вырастет. В IDC работают люди, которые, в общем-то, не парятся. Но эти контракты у них уже есть. Зачем им исследовать рынок? Зачем им париться о чем-то таком новом и, в общем, вносить смуту? Потому что смута – это всегда плохо, всегда нехорошо. Поэтому они делают такой, знаете, очень умеренный прогноз. Им платят за то, что они мерили рынка. Более того, в этих компаниях бонусы и премии получают за счет того, что, как IDC про них написал. И неважно, насколько правдива информация, которую дали IDC, потому что каждая компания считает, что вот мы IDC соврали, но мы-то знаем, насколько мы соврали IDC. Более того, мы примерно представляем, насколько соврали наши соседи по рынку. И вот эта круговая порока возникает такая, что берется отчет IDC, и дальше каждый считает, вычитает. И тут возникает другой обман, самообман, когда, вычитая все это, люди говорят: рынок-то остался все равно вот таким, вот эти соврали тут, мы соврали здесь, вот, наверное, столько продадим. Переоценка рынка происходит, переоценка и, как следствие, перезатоварка. Вообще удивительно то, что компании полного цикла не существует, которые считают как sell-in, так и sell-out в одних руках. То есть считают поставки в канал от вендора и продажи розничные, чтобы получить ту самую дельту, те самые склады, то, что забирает на себя канал. Тогда ситуация была бы совершенно иной. Учитывая, что методики различные у компании, у JFK, например, другая методика, и то, как они считают розничную панель, они видят тенденцию, и IDC видит тенденцию. Никто не ставит себе задачу оценить точно рынок, оценить точно в количестве, в том, что происходит. Это огромная проблема. На рынке смартфонов, телефонов примерно то же самое происходит. Вендоры отличаются, но история ровно та же самая. Вижу я ее многие годы. И в 2008 году, когда произошло схлопывание рынка, IDC, JFK Research точно так же попали. И те же самые истории, что на рынке ноутбуков сегодня происходили. Виноватыми назначили IDC, конечно, вендоры, потому что, ну, как бы, промахнулись с прогнозом. Вот мы им верили, они промахнулись. При этом правда заключается в том, что все прекрасно понимали, что эти прогнозы нереальны, что они не сбудутся. Но, тем не менее, нет людей с железобетонными яйцами, которые бы сказали центральному офису, своему штаб-квартире, что, ребята, прекращайте отгрузки. Пусть вот другие конкуренты наши грузят товар, а мы не будем грузить, потому что мы считаем, что рынок меньше, рынок не вырастет. И когда вы своими руками создали прогноз вместе с IDC, этот прогноз отрапортовали наверх, вы уже не можете куда-то дернуться. Шаг влево, шаг вправо, уже это невозможно. Вы этот прогноз отправили, все. Теперь от вас ждут выполнения этого прогноза, и, конечно, вы будете убиваться и пытаться сделать так, чтобы прогноз состоялся. Но, допустим, вот простая ситуация. Допустим, у вас есть 100... знаете, пломбир по 48 копеек, полукилограммовый. У вас есть 100 брикетов этого пломбира. И вы понимаете, что в прошлом году вы продали за июнь 60 брикетов вот на вашей точке. В этом году вы почему-то посчитали, что продадите 80, но чтобы получить премию, еще надбавили 20. Допустим, 20, если даже пропадут, или вы отдадите их бомжам по не 48 копеек, там, а по 10 копеек, не суть важно, то вы все равно останетесь в выигрыше. На чем вы это основывались, неизвестно. Ну вот, например, вы основывались на том, что погоды будут стоять теплые, гидрометцентр сказал, и вы решили купить 100 брикетов. И производитель вам отгрузил, фабрика отгрузила и ждет от вас того, что вы продадите. И тут оказывается, что погода стоит не теплая, а холодная, и мороженое ваше никому не нужно. Более того, вместо вашего мороженого вы на ваших глазах соседняя точка, которая продает кофе горячий, которая летом не должна приносить прибыль, неожиданно оказалась очень прибыльной. Более того, мода на кофе пошла после этого, и ваше мороженое опять никому не нужно. Уже вроде как потеплело, но эти гады теперь продают и холодный кофе. И люди покупают холодный кофе вместо мороженого, которое им надоело банально. То же самое происходит с рынком ноутбуков в том или ином виде. Планшеты вытесняют в нижнем сегменте нетбуки, которые уже загибались и до того. И те, кто играли в этом сегменте рынка, в общем-то, попали, и попали очень хорошо под раздачу, потому что они ничего сделать уже не могут. Ну вот ничегошеньки. С этой подводной лодки им никуда не деться. Они уже произвели эти нетбуки, им их надо втюхать. Но при этом количество людей, которые хотят нетбуки, сокращается. Они покупают планшеты. И когда начинается, знаете, я присутствовал на нескольких встречах, где начинались такие борения. Надо отметить, что в крупных компаниях, которые производят и планшеты, и нетбуки, и ноутбуки, зачастую это разные бизнес-единицы, разные подразделения. То есть планшетами занимаются одни люди, у которых свои задачи абсолютно, а ноутбуками занимаются совершенно другие люди. И вот эта палочная система, она работает очень плохо, потому что, казалось бы, марка одна, задача одни – быть прибыльными. Но каждый работает в ущерб себе. На рынке планшетов существует огромная конкуренция. И по прошлому, позапрошлому году вы это видели. Там неудача кучи производителей со своими планшетами. Playbook, который провалился. HP, который провалился с тачпэдом. Ну, то есть огромные убытки, многомиллиардные у этих компаний. Но если говорить о конкуренции сегодня, то она видна невооруженным взглядом. Планшеты дешевеют. И чем дешевле становятся 10-дюймовые планшеты, тем больше они давят на рынок нетбуков. Не всем нужна клавиатура. И получается, в общем-то, сказочная ситуация, сказочная история, когда этот рынок, он проседает, и рынок нетбуков стремится вслед за планшетами. Сегодня производители дошли до того, что они готовы отдавать чуть ли не по себестоимости ноутбуки. Ну, например, Intel Celeron 1,1 ГГц, 2 МБ кэш, 2 ГБ оперативная память, 320 ГБ жесткий диск, 11,6 дюйма, 2 USB-разъема, полноценная клавиатура, там 3,5 часа работы от встроенного аккумулятора. Как вы считаете, сколько стоит такой нетбук? В Америке этот Chromebook Acer C7 стоит $199 без учета налогов. $199! Это безумие. Безумие во всех смыслах, потому что за $199 вы получаете полноценную машинку. Да, с Chrome OS, но тем не менее это некая полноценная машинка, на которую можно поставить винды, если вам нужно это. Можно поставить другую операционную систему. Там нет ничего заблокированного. И вы за $200 получаете, в общем-то, полноценную машинку для печатания текстов, интернета, скайпа. Там есть видеокамера 1,3 мегапикселя. Что тут сказать? Да, вот эта конкуренция вывела нетбуки. То есть сегмент нетбуков по рыночным, вполне рыночным причинам конкурирует с планшетами и поэтому умирает. Тем не менее, производители, которые сосредоточились, скажем так, на более классическом сегменте, это высокий ценовой, средний ценовой сегмент, ну, например, Asus, они чувствуют себя более хорошо, потому что да, у них были и есть нетбуки, но они не полезли туда так активно, так же, как другие. Другой пример, компания Lenovo. Lenovo номер один производитель ПК в мире. И на рынке ноутбуков они чувствуют себя прекрасно с линейкой ThinkPad для корпоративного сектора. Именно корпоративные продажи, корпоративный сектор поддерживает эту компанию. Жан-Франко Лянчи, когда перешел в Lenovo, он потянул за собой, ну, там, всех людей, которые стояли под ним. Ну, например, там, Глеб Мишин. И Глеб Мишин в свое время... Не в свое время, а потянул за собой всех, кто работал с ним в Acer России. Сейчас они составляют костяк топ-менеджмента в Lenovo. А нужно ли Глебу Мишину работать в принципе здесь? Нет, не нужно, потому что у него состоялось все и так. То есть маркетинг как таковой компании не нужен. С учетом того, что потребительский сегмент рынка там хоть стой, хоть падай, ничего не произойдет, да? А непотребительский корпоративный сегмент рынка у Lenovo уже есть, он растет, продажи растут, все хорошо. И Lenovo в мире тоже растет, тоже все более-менее будет в тренде. То есть здесь нет задачи вот бороться с кем-то. Если смотреть на российский рынок, то получается странная ситуация. Те, кто ориентирован не на корпоративный рынок, а на потребительский, столкнулись с проблемами. Проблема переоценки рынка и, как следствие, затоваривания, потому что все хотели получить свои бонусы. Эти бонусы не выходят, не вытанцовываются. В сентябре был первый нанесен, в конце августа, в начале сентября был нанесен первый огромный термоядерный удар по рынку. Почему? Потому что все, что за первые полгода отгрузили в Россию, все посчитали, что это все цветочки, сейчас мы отгрузим побольше, и в сентябре все рассосется, склады рассосутся, люди в сезон back to school закупятся сейчас ноутбуками, нетбуками, и все станет хорошо. Знаете, вот такое наивное суждение, что а вот сейчас я в рулетку выиграю, и все будет прекрасно. И главное, что исследовательские компании, в том числе IDC, поддерживали это. Поддерживали то, что они... Вот мне нравится здесь подход исследовательских компаний. Они, знаете, как задним числом. Ну да, 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 не случилось, не произошло. И перерисовали свой прогноз. То есть сказали, о, не произошло, теперь мы перерисовываем, и все будет по-другому. Ну, верится вот в эти прогнозы с трудом, потому что в сентябре опять перезатоварка произошла, и снова все стали молиться на зимний период, на декабрьские продажи. При этом там мой друг, он говорит очень простую фразу. Он не понимает то же самое, я тоже этого не понимаю. Если есть 100 человек, которые могут купить этот продукт, а этого продукта есть на 250 человек, то, наверное, изменение цены продукта там, с 20 тысяч до 12 тысяч никак не повлияет на количество людей. Да, эти 100 человек сэкономят, и компании потеряют некую маржу, прибыль, продадут по себестоимости или даже в минус. Но новые-то люди не возникнут из ниоткуда. Потому что нет емкости рынка. Емкость рынка неправильно оценили. Сейчас все компании борются ценами, маркетингом, рекламными кампаниями, а емкости рынка не существует. Они борются традиционными методами. Но это то же самое, что у вас геморрой, допустим. У вас геморрой, но вы пьете при этом таблетки от кашля, от горла, потому что они очень эффективны. Да, безусловно, эти таблетки эффективны от горла, от кашля, но не от геморроя. Когда на рынок пришел геморрой, наверное, надо бороться с этим геморроем. Там, я не знаю, свечки, еще что-то, припаривание. Я не знаю, как борются с геморроем, к сожалению или к счастью. Наверное, к счастью все-таки. Но вот этот геморрой надо как-то победить. А для того, чтобы победить этот геморрой, нужны совершенно другие лекарства и средства, к которым никто не готов из игроков. Не готов в силу того, что они никогда этим не занимались. Нужно создавать новые ниши. Нужно показывать пользователям, что существует вне рамок классического восприятия ноутбуков, нетбуков, не суть важно. Ультрабуки провалились. Что существуют некие другие сценарии работы. И в этих других сценариях можно работать вот так, так и так. С устройствами, в первую очередь. И когда вы научите людей вот это делать, тогда немножко ваша ниша раскачается, она станет больше. Но продавать в той нише, которая существует, невозможно. Там конкуренция такая, что все, выжженная земля. И соревнования в виде цен. А понимаете, еще же подпирают новые продукты. Ну вот 26 октября Windows 8 показали. Если вы поищете предложение Windows 8, новые ноутбуки, планшеты и тому подобное в России, купить практически невозможно. Мне ребята из Microsoft говорят, мы для себя хотели там Windows 8 машинки купить. Это же проблема. Их проблема найти не потому, что мы не хотим, чтобы их завозили. Мы хотим, но потому что рынок – выжженная земля. Нет у компании денег для того, чтобы закупать. Представляете, да? Ноутбуки – достаточно дорогой товар. И деньги связаны в ноутбуках. Пока они не будут проданы, закупать новые виды товара невозможно. Там другая компания плачется. То есть мы разговаривали с ними. Большая крупная оптовая компания. Одна из крупнейших в России. И они так печально сидят, говорят, ну, слушай, Эльдар, ну, вот у нас ситуация такая, что хотим торговать чем-то еще, потому что ноутбуками, знаете, как это звучало так, ноутбуки, вот как раньше было, интим не предлагать. Вот примерно так же ругательно звучит. Ноутбуки, нетбуки не предлагать. Наелись уже. Вот у нас этого добра настолько много, что нам девать его некуда. И это, представляете, вот посмотрите на этот рынок. К этому привело то, что люди не могут сказать нет, то, что переоценка, вот пагубная эта система оценок существует, оценок рынка в первую очередь. И это кошмар, это, ну, не то, что кошмар-кошмар, но это действительно беда, беда, потому что люди не готовы работать. Ну, люди всегда, знаете, как за свою шкурку беспокоятся. Вот там, за награду, за премию. За то, как же я скажу, что нет, когда все остальные говорят, да, 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 все будет. Самое главное, что даже те компании, тут вопрос не того, что вы не потеряете деньги. Теряют деньги все. А вопрос в том, какое количество денег потеряет ваша компания. И насколько вы, как менеджер, покажете себя знающим, хорошим, насколько вы сможете. Приведу другой пример. На рынке телефонов происходило же то же самое. И мой приятель, товарищ, друг, он занимал достаточно высокий пост в компании. И впервые он получил вот такое влияние. Он был достаточно влиятельным человеком внутри компании для того, чтобы выбивать какие-то вещи и доказывать, что это нужно сделать вот так, так и так. И в тот раз он не смог добиться того, чтобы отгрузки, скажем так, сократили, потому что ситуация на рынке менялась. Но он боролся за это, он проиграл. И когда мне говорят, что вот невозможно, это принесет только проблему, он проиграл, но потом, когда все было по тому сценарию, который он написал, вот практически тютелька в тютельку, все получилось так, компания потеряла деньги, так же, как и другие компании. К нему доверие было несоизмеримо выше. И он получил снова карт-бланш на то, чтобы делать многие вещи, которые до этого момента для него были просто невозможными. Он смог сделать очень многое. И, как мне кажется, это очень и очень хорошо. Это действительно очень приятная вещь, такой приятный бонус. Опять-таки, зависит от установок людей, зачем они это делают, для чего. Кто-то делает это, знаете, для личного обогащения. Там, глава одного представительства, он уже мне напоминает человек, который, мягко говоря, подустал от жизни, развлекается на полную катушку. Ну, Опять-таки, да, тут возможны разные варианты, но человек, который пресыщен, ему уже ничего не нужно, он уже несколько лет как занимается не бизнесом, а просто, ну, там, решает какие-то свои задачи абсолютно, изображая при этом, что все хорошо. А сотрудники, которые говорят, о, к нам небожители пришли, это безумие, безумие, так нельзя, на мой взгляд. Но это уже не про рынок ноутбуков, это про конкретных людей, наверное. Это другая история абсолютно. Так вот, рынок ноутбуков. Товары есть как минимум до конца февраля, начала марта. Это минимум. А если декабрьские продажи не состоятся, то и до апреля месяца. И получается у нас, что цены падают. Товар лежит на полках, пылится. Товар дешевеет стремительно. И люди, в общем-то, люди, розница попадают. И тут, знаете как, есть такая игра чисто российская. «Передай беду другу». Тут или «обмани друга». Приходит вендор и пытается обмануть оптовика. Оптовик понимает, но он рассчитывает на то, что он дальше сможет этот товар как-то в розницу вставить и обмануть розницу. И вот это «передай беду другу» работает. Работает ограниченно, конечно, когда по цепочке пытаются спихнуть на крайнего все свои проблемы. А там хоть трава не расти. При этом все прекрасно понимают, что многие компании, специализации которых только ноутбуки, потому что это был самый вкусный, самый лакомый кусочек рынка ПК, они, в общем-то, и не выживут после таких потерь. Они вынуждены либо не торговать по новым ценам и держать наценку, держать маржу. Но вывод следует следующий, совершенно простой. Когда они держат маржу, они получают на этой марже маленькие продажи. То есть они проедают все равно деньги, так или иначе. То есть это работа в минус. И то, что на рынке ноутбуков такое происходит, да не только на рынке ноутбуков, это было на рынке телефонов, смартфонов какое-то время назад. Это случается в России на других рынках бытовой электроники. Когда неправильное, знаете, это вот хороший пример того, как аналитика влияет на рынок. В том числе неправильная аналитика и приводит к кризису. Сегодня мы наблюдаем кризис. Кризис полномасштабный, который тянется уже полгода как минимум и будет еще тянуться несколько месяцев. И в рамках этого кризиса страдают буквально все. Страдает Microsoft, который не может продавать свой Windows 8. Страдают розничные игроки, которые не получают прибыли. Выигрыши остаются потребители, которые не гонятся за последними новинками, готовы подождать, но получить хорошую скидку. Да, мы как потребители в выигрыше. Но в целом рынок, он становится просто выигрывая в моменте, мы как потребители, мы теряем в дальнейшем в разнообразии товаров, в том, что в него вкладываются, в то, что товар получается с минимальной наценкой, потому что много игроков, а игроков остается мало. И так далее и тому подобное. То есть от этого фактически проигрывают все. Идеального мироустройства не существует, к сожалению. Я кратко описал ситуацию на рынке ноутбуков. Возможно, чересчур эмоционально, но мне кажется, что настолько детские ситуации, настолько эти ситуации связаны с эго людей, связаны с их личными амбициями и желаниями получить, там, намутить где-то что-то, получить какие-то плюсы, что, ну, вот этого всего можно было избежать. Избежать много раз. Но, тем не менее, это случилось, это произошло, и мы говорим о том, что, ну, по-другому, наверное, быть и не могло. Вот так оно случилось. Подробно в «Бирюльках 199» я писал про эту тему. Если вы хотите, я не знаю, там изложил ли я здесь все факты или нет, но там можно почитать тоже, если есть такая потребность в текстовом виде воспринять эту информацию. Удачи, хорошего вам настроения. С вами был Ильдар Муртазин, подкаст Mobile Review. Оставайтесь с нами. Пока-пока. MobileReview.com